Стикс в действии. Они встретились в лесу на дороге между Захарьиным и Кожуховым, в 15 километрах от Московской кольцевой автодороги. Командир батальона охраны «Щит» майор Шмель Юрий Степанович и командир спецотряда «Стикс» управления Т ФСБ майор Ибрагимов Хасан Халидович. Шмель в сопровождении трех телохранителей, двое из которых были из женской роты, приехал по вызову Ибрагимова на внедорожнике «Шевроле Блейзер» красного цвета. Сам же Хасан прибыл на спортивном «Бугатти» EV110 «Суперспорт» серебристого цвета, в котором кроме него никого не было. Шмель не понял, зачем Ибрагимов назначил ему свидание не на базе в Балашихе, а в лесу, возле какого-то дачного кооператива, но приехал, привыкнув к манере общения личного телохранителя, а также исполнителя самых конфиденциальных приказов генерала Елынина. Обнаружив стоящую на обочине красавицу «Бугатти», Шмель остановился сзади в 20 шагах, подождал немного, пока его команда обозрит окрестности с помощью новейшей поисковой аппаратуры, затем выбросил сигарету и вышел из машины, оставив телохранителей скучать. Сел рядом с Ибрагимовым, проворчал. «Всем хороша твоя ракета, только уж очень в ней тесно. Какого х**а погнал меня сюда, х**а знает куда?» «Повы**аться захотелось? Или предстоит секретный бандаж?» На жаргоне спецслужб «бандаж» — совместная операция. «Не надоело материться?» — флегматично спросил Ибрагимов. «Речь без мата, что щи без томата», — ухмыльнулся майор. «Можно подумать, ты у нас институтка и не материшься никогда». «И алкоголем от тебя воняет. Потому что я не пью только во сне. Кончай бодягу, колись, зачем я тебе понадобился». «Юра, кто у тебя был на даче?» — Хасан окинул профиль собеседника безразличным взглядом. «Чего?» — удивился майор. «Это еще что за дела?» «По слухам, тебя навестили какие-то крутые парни с целью выяснить кое-какие подробности нашего рейда по Чечне». Шмель не очень естественно расхохотался, потом нахмурился. «От кого ты узнал?» «Так были они или нет?» «Ну, были», — пожал плечами Юрий Степанович. «И что ты им рассказал?» «Да ничего», — резко бросил командир щита. «Какого х**а ты меня допра...» — он не договорил. Ибрагимов выстрелил. На майоре был бронежилет под пятнистой формой, но пуля «Волка» вошла в незащищенный бок Шмеля и пробила его почти насквозь. В изумлении Юрий Степанович дернулся, раскрыл глаза, выговорил три слова «Ах ты, су!» и умер. В тот же момент пули снайперской винтовки нашли головы телохранителей Шмеля, и все кончилось в считанные секунды. Лишь одна из амазонок-воительниц Шмеля успела схватиться за пистолет, и стрелку пришлось потратить на нее еще одну пулю. Стреляли из винтореза, и выстрелов из леса слышно не было. Потом из зарослей слева от машины на дорогу вышел насвистывающий Тамерлан со снайперским комплексом в руке. Помахал Ибрагимову, подошел к его машине. «Ну как я их?» «Лихо», — ответил Ибрагимов, всаживая в грудь и в лицо киллхантера три пули. Его пистолет тоже был с глушителем, и звуки выстрелов из кабины напоминали падение еловых шишек на землю. Майор вылез из машины, забрал у убитого оружие, снова залез в кабину и тихо покатил в сторону дачного поселка за шеренгой сосен. У поворота на Кожухова его ждал в новой десятке приятель Тамерлана, Кир. «А где снайпер?» — спросил он, не очень беспокоясь. «Пересаживайся ко мне», — приказал Ибрагимов. «Есть еще одно задание. Возьми свою пукалку. Машину оставь здесь, потом заберешь к вечеру». Кир пожал плечами, достал из-под сиденья пистолет-пулемет «Кипарис», прищелкнул магазин, обошел машину майора, открыл дверцу, занося ногу, чтобы сесть, и увидел несколько капель крови на сиденье, незамеченных Ибрагимовым. Он был очень опытным профессионалом и не стал тратить драгоценные доли секунды на вопросы и выяснение обстоятельств, а сразу рванулся назад и поднял ствол «Кипариса». Но ему потребовалось на это движение полсекунды, а палец майора уже лежал на курке пистолета, и тот выстрелил первым. Пуля вошла Киру снизу вверх в горло и вышла из затылка с частью черепа. «Извини, сержант, приказ», — равнодушно проговорил Ибрагимов, оглядывая дорогу и близлежащие кусты. Не заметил ли кто его разборки? Забрал пистолет-пулемет киллхантера, сел на место и достал рацию. «Иваниченко, забирайте всех. И в наш морг. Подготовьте улики и бумагу. Была перестрелка с целью выяснения отношений между военнослужащими, ну и так далее». «Понял», — донесся тенорок штатного следователя «Стикса» капитана Иваниченко. Ибрагимов убрал рацию, дал газ, направляясь к Москве. Двигатель «Бугатти» мощностью в 533 лошадиных силы 60 клапанами квадро-турбо взревел, и машина прыгнула вперед, как ракета, мгновенно набирая скорость до 150 км в час. Майор спешил, у него было еще одно задание, которое надлежало выполнить до темноты. Следствие по делу Елынина стало пробуксовывать. Самому генералу еще не было предъявлено никаких обвинений, однако СМЕРШ вышел на его помощников, исполнителей, друзей и продолжал углубляться в расследование, толчком которому послужила информация, собранная Матвеем Соболевым. Все, о чем он говорил в докладе, постепенно подтверждалось, сбывалось и выводило на такие открытия, от которых впору было рвать волосы на голове или подавать в отставку. Что и сделал один из следователей по особо важным делам, полковник Чуйков. А потом кто-то словно стал рубить концы, связи, каналы взаимодействий, контактные схемы, убирать свидетелей, уничтожать следы, и следствие забуксовало. Главконтра созвал совещание начальников служб, выслушал все предложения, сводящиеся к одному – сообщить о развитии событий директору ФСБ, и, оставшись наедине с Ивакиным, сказал с виноватой полуулыбкой. «Кажется, мы взвалили на себя непосильную ношу, полковник. Если дальше провалы пойдут такими темпами, мы окажемся у разбитого корыта. Похоже, Соболев был прав, против нас работает нечистая сила. Монарх тьмы». Ну, монарх не монарх, но объяснить происходящее случайными совпадениями или некомпетентностью наших оперов нельзя. Купол работает оперативнее нас, хотя мы и ведем расследование по четырем нулям. Складывается впечатление, что Генрих Герхардович знает о каждом нашем шаге. Вам не кажется, что имеет место прямая утечка информации? Я думал об этом, нехотя признался Ивакин, и даже предпринял кое-какие хитрые контрмеры. Ну и? Они не сработали. Наши люди чисты. Но в таком случае придется учитывать вариант Соболева. Дьявол или монарх тьмы, не суть важно, имеет мистический доступ к нашим документам и сообщает об этом Елынину. Так? Ивакин флегматично пожевал кончик ручки и не ответил. Дикой, понимающе покивал головой, помял бледное, усталое лицо ладонью. Что будем делать, Борис Иванович? Доклад директору я подготовил, передам вечером. Однако это не изменит положение вещей. Мы уперлись в скалу, а точнее подскакали к обрыву. Надо либо прыгать вниз в пропасть, то есть продолжать расследование, либо поворачивать коней. Полковник глянул вопросительно и Дикой добавил. У Высоцкого есть стихотворение про нас. «Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому по краю. Я коней своих на гайку стягаю, погоняю. Что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю. Чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю». Ивакин хмыкнул. «В точку. Надо посоветоваться с кем-нибудь». «С кем?» «С тестем. С Пановым. Он мужик разумный, потому и ушел в отставку. Но посоветовать что-нибудь дельное может». «Попробуйте, Борис Иванович. Только вряд ли Иван Сергеевич даст хороший совет. Как только мы приняли к производству делу Елынина, он автоматически стал подследственным. Так что едва ли это его вдохновит. Может быть, посоветоваться с вашим абсолютом?» Он заварил кашу, кстати, я так и не понял, откуда у него сведения по деятельности Генриха. Он пусть и предлагает выход. Ивакин подумал, наклонил массивную голову. Я поговорю с ним. Что ж тогда, продолжаем мчаться к обрыву? Бог не выдаст, свинья не съест, уверенно бросил Ивакин, поднимаясь. Но на этот раз его уверенная речь и сильная фигура не произвели на Валентина Анатольевича былого впечатления. Не успокоили. Он получил уже 2 телефонных предупреждения. Одно от неизвестного лица, предложившего во избежание несчастного случая прекратить копать под щит. Второе от генерального прокурора, встревоженного раздуванием слухов и формированием нездоровой обстановки в рядах спецслужб. Но сам генерал Елынин, наверняка получивший от своих подчиненных сведения об интересе к нему военных контрразведчиков, молчал. Дикой вывел на экран компьютера дело генерала под названием «Т-конструкция купола» и стал пролистывать самые скандальные разоблачения Соболева, получившие подтверждение. «С ума сойти! Мистика!» – вздохнул Валентин Анатольевич, ощущая суеверный страх перед возможностями ганфайтера, раскрывшего стройную систему взаимодействия криминальных структур и спецслужб, которая была известна правоохранительным органам под названием «Купол». «Кто ты такой, Соболев? Откуда у тебя эти сногсшибательные сведения? Если Елынин – наместник дьявола, то кто в таком случае ты? Ангел или демон, одержимый идеей свернуть противника и занять его место?» Дикой вспомнил невозмутимое лицо Соболева, его исключительно спокойный взгляд и покачал головой. Нет, у дьявола не могло быть такого лица. Хотя, с другой стороны, кто знает его возможности? Зазвонил телефон красной линии связи, прямой канал с директором. Но голос, раздавшийся в трубке, не принадлежал Владимиру Алексеевичу Бондарю. «Генерал, даю тебе последний шанс уцелеть. Если не успокоишься, мы тебя успокоим». «Кто говорит?» — сухо осведомился Валентин Анатольевич. В трубке раздался полухрип-полусмех, от которого спину Дикова охватил леденящий озноб. «Даже если бы я сказал тебе, кто я такой, ты бы все равно не поверил». «Монарх тьмы, может быть?» Смех стих. Голос в трубке изменился, стал зловещим, враждебным, страшным. «Ах, вот даже как! Кажется, я тебя недооценил, раз у тебя тоже есть информатор круга. Что ж, ты сам подписал себе приговор. Жди гостей, а информатора твоего я вычислю в скором времени». «Как бы он вас не вычислил раньше», — брезгливо заметил Валентин Анатольевич, не чувствуя в своем голосе уверенности, и положил мокрую от пота трубку на рычаг. Посидел, бездумно глядя на экран монитора. Потом в голове сформировалась мысль. «Меня убьют». Наследом пришла тихая холодная ярость, и генерал сказал вслух с веселой злостью. «Пень топорище не боится, гнусняк. Еще посмотрим, чья возьмет».